мы будем говорить о празднике въезда Христа в Иерусалим. С чем ассоциируется у вас слово «праздник», друзья? Мне очень бы хотелось, чтобы мы задумались, что для нас в нашем сегодняшнем, я бы сказал, славянском понимании, современном понятие «праздник». Мы любим радость и застолье, а когда это вместе, это вообще хорошо. Главное, чтобы не постоянно, правда? Чтобы не потерять чувство того, что мы называем праздником. Мне кажется, что праздник, то, с чем у нас, во-первых, как-то возникает ассоциация, и вообще происхождение этого слова, этого значения, наверное, друзья мои, от того, что есть какие-то памятные даты, не правда ли? То есть какие-то памятные даты, которые мы с вами вспоминаем, обновляем в своем восприятии, говорим о них, знаем о них что-то и пытаемся их как-то вот интерпретировать так или иначе. Вы знаете, что в Библии были определенные праздничные дни, назначенные Богом. Наверное, мы не раз встречаем эти установления библейских праздников, причем достаточно строго и безапелляционно сказано, что они должны праздноваться народом Божьим вовек, то есть всегда, как проекция будущего и реальность настоящего. Обязательно так должно произойти. Но есть одна тонкая вещь, которая укажет нам на смысл праздника. И как всегда, нравится это кому-либо или не нравится, смиряемся мы с этим или нет, корни мы все равно находим в Священном Писании, на святом языке, на котором оно написано. Праздник звучит «моэд». Ну, казалось бы, ни о чем это не говорит, но о чем-то это говорит. Оказывается, «моэд» переводится не как «памятная дата», а как «назначенное время встречи с Богом». Слушайте, как меняется понимание праздника. Время посещения. Не памятная дата о каком-либо событии, а назначенная аудиенция Бога и только Ему принадлежащим народам. Я думаю, это меняет наше восприятие, нашу установку. Я замечаю о том, как часто мы любим говорить, знаете, что Пасха, Христос воскрес, и мы это прославляем, для нас Пасха давно, ну что Рождество, неправильно понимая слова Писания, мы теряем глубочайшее утверждение, что эти дни, эти времена, они в наших глазах теряют то сакральное значение, которое имеют на самом деле. Если еще правильно понимать их, они обладают некой, ну, можно сказать, духовной мощностью эти дни. Церковь теряет часто эти понимания и вместе с тем те благословения, которые могут приходить в этом. Так вот, въезд Христа в Иерусалим, что это знаменовало в свое время? Мы понимаем, что этот день предшествовал началу иудейской Пасхи, празднику опресноков. Этот день был 10-й месяц Нисан. Этот день был именно тем днем, когда в Иерусалиме и в Иерусалимском храме отбирался агнец или агнцы, признавая их чистыми и непорочными для жертвоприношений. И обратите внимание, когда Христос въезжает в Иерусалим, Он впервые, действительно впервые, позволяет народу прославлять Себя как царя. Раньше он уходил от этого, раньше он избегал, они хотели его воцарить, но здесь все сбывается по предзнаменованию, все происходит по пророчеству, исполняется каждая деталь, каждая черта, исполняется до мельчайших подробностей. Помните, в пророках говорится о том, что царь праведный грядет на молодом осле, символе мира. Конь – это символ войны, А Христос приходит в Иерусалим с миром. Он приходит с дарованием ему прощения от Бога. Он приходит к нему с Евангелием, с доброй вестью о возможности прощения грехов. С миром. И смотрите, как мы сегодня уже слышали, происходит в точности, что происходит. Отвязывается этот осленок. Те люди, у которых он берется, они соглашаются отдать его во имя Господа. Правда, никто не знает сейчас в Евангелии, что подразумевалось вот это слово «он надобен Господу», что подразумевается. И он надобен Всевышнему, или Христос говорил о себе, а не говорили о нем, как о Господине. Непонятно. Но как бы то ни было, в этих людях был глубочайший отзыв. Все шло по предназначению. Он как будто бы видит то, что произойдет. Это процессия мощная, сильнейшая, как бы мы сказали сегодня, слава, прославление велелепное. Воздаются действительно удивительные слова. Осанна, то есть говорится о царе грядущем во имя Бога. То есть к нам пришел во имя Божие посланник, говорят люди, наш царь, наш Мессия, тот, кто принесет избавление Израиля. Вот впервые наступает нечто, что действительно, действительно впечатляет. Он приходит в Иерусалим как агнец, но только он один это понимает. Он будет в нем находиться несколько дней, и он будет учить людей правде Царства Божьего. И в его словах, как можно прочитать, Евангелие не смогут найти священники и фарисеи ничего того, чтобы можно было поставить ему в упрек. Они не смогут найти в нем ни пятна, ни порока. Он будет признан чистым агнцем, о котором сказал еще его предтеча Иоанн Креститель, тот, кто берет на себя грех мира. Если маленький агнец был способен лишь, как животное, покрыть грех человека, который приносил этого агнца, мы знаем, как это происходило. Был ли это агнец или более крупное животное, которое отдавалось во всесожжение, прежде на него возлагались руки. И возложение рук – это было не просто нечто, как мы считаем. Это не было прикосновение, допустим, к тому же бычку или агнцу. Это называлось особым словом, которое стало понятием рукоположением. Но видеть это можно было так. Буквально придавливалось вые этого быка, этого животного. То есть это был жест определенный, то есть жест смирения этого животного. Это было давление, не просто возложение рук, не касание. Это было усилие. Но мы сейчас говорим не об этом, а я хотел бы некоторые вещи именно утвердить в этом празднике, о котором мы сейчас будем читать. Я начну с Евангелия от Марка. Должен вам признаться, что для внимательного читателя очень непросто восстановить хронологию событий. Но я думаю, что мы с вами этого и не собираемся сейчас делать в точности. Внимательный читатель сам разберется. Но некоторые аспекты я вам хочу указать, прочесть из двух Евангелий, составив текст вместе. Итак, Евангелие от Марка, 11 глава. После всех восклицаний, благословений, осан, то есть просьб спасти Бога, Бога спасти нас, точнее, лучше так выразиться, говорится следующее. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм». И дальше неожиданная одна короткая фраза, очень важная для нас, в ней скрыто нечто величественное и значимое. «И, осмотрев все, войдя в храм, он не производит никаких действий, он не совершает никакого поступка, он внимательно осматривает все, что происходит в храме. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Иными словами, он ушел. Мы видим, что здесь немножко как-то вот по-другому ракурс событий. Оказывается, первая встреча Христа и первый его въезд. Хочу, чтобы вы понимали, что такое въезд Христа в Иерусалим. Не подумайте, что это были ковровые дорожки, вставшая группа поддержки, слова. Смотрите, так-так, он приближается, идет, отмашка, давайте, начали, кричим. Нет, просто там было скопление людей. Там было скопление людей, люди пришли на Пасху. А если вы немножко знаете израильские обычаи того времени и после, есть понятие субботнего дня пути. Это значит, люди располагались от места пасхального жертвоприношения, от храма, на таком расстоянии, которое было максимум не больше 2 километра. Сотни тысяч паломников. Иосиф Флавий приводит невообразимые цифры и людей, и закланных животных в пасхальный праздник. Но вот здесь мы понимаем, что появление Христа вызывает такую бурю эмоций и чувств. Люди узнают в проходящем среди многих, среди движущихся толп и Его, и признают Его, и отдают Ему честь. Я думаю, это понятно, что это не инсценированное какое-то действие. Давайте мы подождем, встретим Иисуса, как только появится, будем хлопать в ладоши. Нет, он просто идет, и они говорят: смотри, вот он, Оссана, Оссана, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня. В данном случае ничего не происходит, он заходит в храм, осматривает его и уходит. И дальше написано: на другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И услышали то ученики его. Дальше мы откроем Евангелие от Луки, это будет 19 глава. И мне кажется, что здесь опять та же ситуация. Обратите внимание, что те же самые восклицания, о которых мы читали, но только происходящее после этого совсем по-другому описано. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал. Заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Мы говорили, моэд, назначенное Богом время встречи. Смотрите, какая глубочайшая связь даже в этих словах. И дальше рассказывается, что, войдя в храм, он начал выгонять продающих, покупающих, разведших торговлю, и назвал то, что происходит в этом храме, вертепом разбойников, а не домом молитвы. Осмотрев все. Вот это емкое фраза. Он не выгоняет никого из храма в свой первый день появления в этом городе. Никого. Вообще он появляется там к вечеру, поздно. А толпы, толпы, конечно же, они расположились вокруг, и они видят его и славят его. Но что происходит в этот час и в этот день? Он заходит в храм, и сказано, осмотрев все. Что же он там смотрел? Обратите на это внимание, там, в этом храме, продолжалась предпраздничная, можно сказать, подготовка, если не сказать больше, суета. Обменники стояли, чтобы менять деньги, люди приезжали из разных стран, а нужен был только специальный шекель, он должен быть храмовым, всякой монетой в храме нельзя было рассчитываться. Были достаточно уже и хитрые левиты в то время, которые, если даже ты и приводил с собой агнца для жертвоприношения, то могли найти в нем недостаток для того, чтобы ты купил лучше нашего. Все понятно, все как обычно бывает в жизни. И вот он осматривает, то, что там происходит. Он осматривает устройство, он осматривает состояние. Он, видимо, ощущает мотивы людей. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что мы часто, забывая в припраздничной нашей суете или вообще в нашем бытии, забываем то, что Господь, Он умеет и по-прежнему взвешивает наши души. И это происходит именно в те моменты, когда мы совершенно об этом не думаем. Те люди, которых Он встретил в храме и которых назвал вертепом разбойников, они абсолютно не думали ни о каких духовных вещах. Они не встретили Христа теми же самыми возгласами, что простолюдины на улицах. Они занимались своим устройством так называемого богослужения и заняты были и осуетились в своем разуме. Для них стало все это привычной рутиной и достаточно тяжелой, трудной работой. Они стали профессионалами веры. Вера для них стала тем, от чего они потребляли для своего внутреннего покоя, удовлетворения и комфорта. Почему Христос сказал, назвав их пещерой разбойников? Потому что разбойники, мы понимаем, это та категория людей, которая является крайней потребительской категорией людей в обществе. Они ничего не производят, они только забирают и, спрятавшись в эту пещеру, чувствуют себя в полнейшей безопасности. Христос подходит к этой смоковнице. Его привлекают, наверное, ее огромные листья. Он приближается к ней, потому что он алчит, ему хочется есть, и он ищет смоквы на ней и найти не может. И произносит страшные слова, которые действительно для нас должны быть словами отрезвляющими. То есть он произносит практически слова проклятие на эту смоковницу, потому что это дерево одичало и ничего не может дать. В чем причина? Мы уже, наверное, знаем и понимаем, что в тех местах смоквы вырастают на смоковнице раньше, чем появляются листья. Всю силу смоковница сначала отдает в плод. А когда плод завязался, появляются листья на дереве. Для какой цели? Чтобы сохранить этот плод. Только одна цель, чтобы сохранить этот плод от палящего зноя. Но в этой смоковнице что-то случилось неверное, как будто бы сломался какой-то механизм ее роста. Она отдала все силы в листья. Листья выросли, но покрывать ими оказалось нечего. И понятно было, что теперь уже обратного процесса произойти не может. Нарушен внутренний обмен, связь с внешним миром, с корнями, со всем. Дерево генетически изменилось, если можно сказать. И оно было уже обречено. Я думаю, это очень важно для нас. Насколько сил больше мы тратим на то, чтобы хорошо внешне и правильно выглядеть? Или насколько мы действительно думаем о том, не просто что мы делаем или чего мы не делаем, но что в нашем сердце. Ведь плод – это то, что можно прочитать только в душе человека. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Мы можем притвориться друг перед другом. И мы, я вам скажу, это очень замечательно умеем делать. Мы умеем одевать определенную маску даже сами перед собой. И я не говорю, что мы не должны иметь определенный образ поведения и жизни. Мы находимся в своем обществе определенном, в котором существует то, что можно назвать и субкультурой некой. То есть у нас определенные выражения, понимания, и все это неплохо, но порой это предназначено должно быть для того, чтобы сохранить плод, понимаем? Листья – это то, что сохраняет от зноя. Замечательно, когда есть внешнее благочестие, внешние какие-то вещи, внешняя определенная принадлежность, но мы точно знаем, хотя в это и не верим, но часто проповедуем, что принадлежность к церкви не спасает человека. К земной церкви, я подразумеваю, не листья. Только сближает с Богом плод. А сближаемся мы с Богом по сходству с Ним. И мы понимаем, что бесплодность несет погибельное будущее. Проще я повторю то, что говорю уже много раз. Каждый будет судим по полезности своей жизни. И я скажу больше, по полезности своей веры. Понимаете? Это очень непросто принять, но в то же время легко услышать. Я повторял это много раз, но это должно стать критерием для каждого. Вопросы, смогла ли наша вера накормить кого-то. Я не говорю сейчас о деньгах, я не говорю сейчас о еде, я говорю сейчас о плоде, который является питанием для души человека. Проще сказать, можем ли мы видеть, знать, что стало кому-то от нас лучше, причем не на краю земли, не дальнему, а ближнему. Изменила ли наша вера нас настолько, что я повторяю, не на моей работе в первую очередь, не в том обществе, где я нахожусь, а в том доме, где я живу, стало добрее, потому что я верую. Стало ли тише, в хорошем смысле этого слова, стало ли светлее, стало ли мирнее, стало ли чище, стало ли мудрее в этом месте, в этом жилище, в этой жизни, стало ли милосерднее? Или у нас есть только листья? Мы озабочены тем, чтобы колыхаться на этом ветру, но Христос, Он не принял таких флагов и знамен. Как бы ни прекрасны казались нам добрые дела, как бы мы ни заграждали бы и не давали бы тень путнику, листья предназначены не для путника, а для сохранения плода. Дела следуют вслед за нами, но вначале изменяется сердце, и оно продолжает меняться на пути. Слава Богу за это, если мы на пути. Те люди, которые были в храме, они что-то перепутали. У них была опора на то, что здесь храм Господень. Они погрязли в работе во имя, казалось бы, Божие. Они столько нагородили, они теперь меняли животных, продавали. Вроде бы все это было для удобства, для того, чтобы как бы помочь кому-то помочь. Но при этом они продали свои души, продающие и покупающие, торговля с самим собой. Я хочу еще один стих прочитать. В Откровении 11 главы есть такие слова, самым первым стихом. «И дана мне трость», канон, по-гречески канон, трость. Мы имеем библейский канон, то есть это что-то мерное, что-то предназначенное, мы бы сказали сегодня, как-то по-другому назвав этот инструмент, наверное, назвали его какой-то линейкой или чем-то. «Подобное жезлу, и сказано, встань, измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй, ибо он дан язычникам». Ибо он дан язычникам. Смотрите, какие слова. Главное, что интересно, то же самое совершает Иисус. То же самое, мы видим, в свое время было поручено пророку Иезекиилю. Измерить храм, измерить жертвенник. Но это еще как-то понять можно, правда, друзья мои? Храм, он составляет, казалось бы, нечто материальное, его можно как-то измерить. Вопрос, зачем его мерить? Нужно было измерить жертвенник, но еще более того непонятно, поклоняющихся в нем, в храме. А вот как измерить поклоняющихся? Ну, понятно, если кого-то поставить рядом со мной, то, может быть, есть шанс как-то измерить. Но как измерить поклоняющихся? Я верю, что Дух Божий даст нам понять, что это может значить, что такое храм, что значит измерить этот храм. Я думаю, что мы сознаем, апостол Павел произнес эти слова для нас, открывая духовный смысл, сказав, что мы храм Духа Святого. Он сказал это о церкви не как о здании, а как о совокупности людей и о каждом человеческом естестве, что человек в цельности своей природы должен стать храмом Святого Духа, местом присутствия Бога. В те древние времена, когда Бог даровал Тору народу своему, не нашлось среди людей сердца, которое было бы настолько открыто и желанно в исполнении от всей души, от всего сердца того, что заповедовал Бог. Бог не мог поселиться в таких сердцах. Он поселился в Скинии. Это был переносной храм. Впоследствии был создан храм, как бы мы сказали, стационарный. Но в Новом Завете происходит нечто особое. Бог отказывается жить в рукотворенных храмах. Изначально Он приходит в Иисуса Христа, в Его человеческое естество, избирая не рукотворенную скинию, но по вознесению Христа Дух Святой изливается на церковь, чтобы в нас, вдумайтесь, избрать, создать, или, скажем больше, найти себе жилище, обитать с нами, в нас. Потрясающее откровение, которое очень трудно осознать человеку, поскольку настолько наша внутренняя сущность, очерствевшая, отупевшая, отказавшаяся от того, чтобы воспринимать духовный мир, что нам представить страшно, что такое может быть. Впрочем, может быть, такого и не быть, если мы не измерим храм. Измерить храм. Что сие означает? Храм – это устройство нашей внутренней духовной жизни. Когда Бог повелел построить храм, а первоначально скинию, тот же Моисей не сел за чертежи, продумывая, как эту скинию сконструировать. Дело в том, что от Бога поступило очень серьезное утверждение. Он показал каким-то сверхъестественным образом все, как нужно сделать. Даже некогда пригрозил, сказав: «Смотри, чтобы тебе устроить все так, как я показал тебе на горе». Нельзя было отступить ни вправо и ни влево. Нужно было точное соответствие тому, что предложил Бог. Он должен был строиться в таком порядке и в такой конструкции, каким образом только Бог пожелал это сделать. Если бы вдруг рабочие бы делали одно, а потом другое по своему произволу, если бы они сместили чуть-чуть местоположение того или иного отсека в этом храме, он бы уже не был храмом Божьим. Потому что храм Божий называется не только тот храм, который для Бога, а который и дан по его проекту. Чувствуете смысл? Чуть-чуть не так, и слава Господня уходит с такого места. Так как же измерить? Что же мы можем измерить? Конечно же, Иисус говорил и о храме тела своего. Глядя на величественный храм, который уже был перестроен в то время и претерпел некие изменения, Он сказал: «Разрушьте храм сей, и я в три дня восставлю его». Люди возмутились. Он говорит о величественном храме, который строился множество лет, но мы знаем, в Евангелии это записано, Он говорил о храме тела своего. Он является храмом идеальным, истинным. Написано: «Скиния нерукотворенная, слава Богу!» И вот нам нужно измерить его. Для того, чтобы нам пережить осмотр Божьего Духа, мы должны постоянно соизмерять себя с учением Иисуса Христа. Мы должны постоянно об этом помнить и сим заниматься. Очень опасно жить вне этого пристального внимания. Мы часто говорим: нужно смотреть на Христа. Вы знаете, это такое красивое выражение. Некоторые ставят перед собой икону, некоторые картинку доброго пастыря, нарисованную протестантским художником, некоторые еще что-то представляют в своих воображаемых внутренних картинах. Но мы понимаем, что это не так. Мы должны увидеть Христа. Мы должны увидеть волю Божию. Мы должны найти Бога, Его волю, сокрытую в Его Слове. Мы только можем увидеть Христа в Его Слове, в Его заповедях выражается Его характер. Мы понимаем, что когда мы поступаем по заповедям Его, мы поступаем так, как Он поступал. И вот это состояние нашей души, которое должно быть постоянным. Господи, что я могу? Я хочу знать, в чем сегодня цель моей жизни. Приоткрой мне завесу. Может быть, сегодня я смогу обнаружить нечто в себе, а главное в тебе. Я смогу измерить это расстояние, насколько мой храм соответствует твоему храму. Какой же мой храм? Может быть, это только лишь хижина сегодня. Жалкая хижина, построенная из соломы, из камней, самых непригодных и ненужных. Но если мы ищем волю Божию, сокрытую в Слове, и не просто для того, чтобы насытить свою внутреннюю стремящуюся натуру к знаниям, просто к знаниям, которые надмевают, но мы должны иметь совсем другую цель. Все, что мы познаем, оно должно стать не знанием, а познанием. А как это возможно? Когда даже в малом то, что открывается нам, мы стараемся, чтобы это проникло в нашу душу. Как это проникает в нашу душу? Когда мы осознанно сначала желаем исполнить, стремлюсь исполнить волю Твою, иду исполнить волю Твою. Слава Богу, так написано, так поет псалмопевец. Эти слова утверждают нам лик Христа. Иду исполнить волю Твою. Осознанное понимание. И со временем какая-то заповедь, какое-то слово, оно станет нашей внутренней частью. Написано у тех, кто измерили, у совершенных. А кто такие совершенные? Чей чертеж? Устройство духовной жизни соответствует предложенному, истинному, что у них чувства, навыкам, опытам приучены к развлечению добра и зла. Гадать не нужно. Оно уже внутри загорается, как свет. Но это труд. Измерь храм. Иезекииля 49:10. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме сём, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. Вот как. Нет другого пути. Апостол Павел скажет, сравнивать самого себя с собою неразумно. Давайте снимем меру друг с друга, все разные. Давайте снимем меру со двора язычников. Нет, двор язычников вообще не измеряй. Что нам сравнивать? Там есть много замечательных людей, которые гораздо более моральны, чем мы. Но храм ли это? Написано, измерь храм сей. Боже мой, когда я читаю это слово, когда я понимаю, насколько в моей душе еще много-много противления слову. Ведь не зря сказано, в кротости примите насаждаемое слово, оставивши начатки злобы. Мы же понимаем, что это не о том говорит, что они, ну, братья, которые уже в церкви сидят, когда один проповедует, скрежещут зубами, потому что не нравится, как говорит, на другого как бы злятся, потому что то или другое. Нет, как бы ни говорил, Христос говорил самым лучшим образом, я верю. Оно должно было быть наиболее доходчиво, по крайней мере. Но злоба в людях кипела. Так вот, эта злоба, это внутреннее противление. И очень часто оно происходит тогда, когда рушатся наши внутренние устои, то, в чем мы уверены. Мы уверены, что то, что мы построили, в этом Бог и будет жить. Но мы забываем, что это не так. И здесь сказано очень прямо, чтобы устыдились беззакония своих. Всякий грех, написано, есть беззаконие, нарушение Божьих принципов, нарушение Божьих установлений, нарушение Божьих закономерностей, нарушение Божьих условий, чтобы мы увидели не для того, чтобы быть разрушенными, а для того, чтобы устыдиться, увидев, что есть к чему стремиться, слава Богу, и сняли меру. Нам будет дана такая возможность. Молитесь Богу о том, чтобы Он открыл наши глаза в тот момент, когда Он посещает нас. Второе сказано: измерь жертвенник. Жертвенник был медный в храме. А до этого, когда еще не было медного жертвенника, был жертвенник каменный. Он был сложен из 12 камней, что символизировало, как мы понимаем, учение Иисуса Христа, опять же, поскольку 12 апостолов. И было дано явное повеление от Бога, что на эти камни нельзя поднимать железо. Что подразумевалось? Подразумевалось тесло. Я думаю, что мы знаем, что такое тесло. Это то, чем отесывают камни. Это очень сильное искушение взять учение библейское и подогнать его под то, что удобно. Взять тесло, сделать жертвенник, на котором ты должен приносить жертвы, то есть служить Богу. Приношение жертв – это твое служение, твой труд перед Ним. Но очень удобно, чтобы жертвенник стал таким приглядным, удобным, красивым, обтесанным. Мы так и говорим, он отесанный, а этот не отесанный. Но и о камне можно сказать, этот отесанный, а этот не отесанный. Друзья мои, как важно сегодня нам выйти за стан, следуя за Христом, не следуя, может быть, правилам, обычаям, традициям, чему угодно, что придумываем мы порой сами, обтесывая жертвенник, но стараться в точности, как написано, исполнять данное слово. Жертвенник из цельных камней, на которые нельзя поднимать железо. Что же дальше? Потом мы видим: осмотри жертвенник, и, конечно, мы говорили о медном жертвеннике. Он тоже должен быть особого размера. Медный жертвенник предназначался для определенной цели. Медь символизирует суд по Слову Божьему. Мы об этом много говорили. Духовная жизнь начинается тогда, когда мы становимся способными судить сами себя. Когда открываются наши глаза на наши собственные болезни. Без этого ничего не происходит. Без этого только лишь листья. Вот тогда мы листья распускаем, как эта смоковница. Нам не нужно судить себя. Мы можем украсить себя. Но когда ты судишь себя на листья, времени нет. Ты не можешь, ты не думаешь, тебе не так важно, как ты выглядишь. Я думаю, что человек, который находится в разбитом щепке корабле, который тонет, ну, представьте, ухватился бы за дощечку и говорил: вот надо же, какая дощечка, интересно, из какой породы дерева она сделана и вообще какой красочкой покрашена. Хорошая краска, поколупал ее ногтем. Нет, конечно, он будет хвататься за нее только с одной целью, чтобы удержаться. Я думаю, Петр, тонущий перед Христом, он не думал о том, как выглядит сейчас перед братьями, находящимися в лодке, и каким видит его беспомощным рыбака Спаситель. И какие он слова ему потом скажет: о, маловерный, не дай Бог услышать. Он кричал: Господи, спаси, я утопаю. Обратите внимание, никаких листьев. Не было никаких деклараций: о, не могли бы вы мне оказать нужную помощь? Мне кажется, что я сейчас утону. Так наши молитвы порой настроены, когда нужно кричать одну фразу: Господи, спаси, я утопаю. Жертвенник должен быть правильным и истинным. На нем приносила жертва за грех. Мы понимаем это. Все начинается с этой жертвы в храме. Нет ничего. Иисус, войдя в храм, осмотрел все. И жертвенник – это приношение жертв. На что указывали все жертвы, которые приносились в виде животных? Все эти жертвы для нас в Новом Завете, да, в общем, и тогда, указывали на силы человека. То есть мы как бы умерщвляем, принося на жертвенник, и тем самым показываем, выражаем, что мы умерщвляем свою самость, свой эгоизм, понимаете? Свою животную вот эту тягу к противлению Богу. Мы приносим, как написано: предоставьте свои тела в жертву, святую, живую, для служения разумного Богу. приносим свои силы, мы должны прийти без овладения тем, что мы отдаем свои члены, свои руки, свои мысли, свои желания в руки Божьи, без возложения их на алтарь, человек остается животным и не может приблизиться к Богу. Да поможет нам Господь измерить этот жертвенник сегодня, посмотреть, не обтесали ли мы его, и действительно ли он медный, если это уже говорим мы о храме, и достаточно ли он просторный к тому, чтобы мы могли свою огромную самость на него возложить. И последнее, я завершаю. Мы говорим сегодня о въезде Христа в Иерусалим. Измерь поклоняющихся. Ну, понятно, храм измерить можно. А как можно измерить? Жертвенник мы найдем в Писании, трость. А как поклоняющихся? Размер, понятно, ну а сердце? Кстати, хочу вам сказать одну интересную мысль. Я не буду сейчас открывать, но я думаю, что все с этим столкнулись, читающие Писание, особенно первые главы книги «Бытие», когда Ной принес жертву Господу после совершенного избавления от потопа, написано, что Бог обонял жертву его. Ну, библейские критики и просто насмешники говорят, ваш Бог, наверное, любит жареное мясо, что ему нравится этот запах. Признаюсь, мне тоже. Я люблю запах, приносимых на костер для моей радости чистых животных. Но Бог не питается ни тельцами, ни агнцами. Что же обонял Бог? Мы понимаем, в Писании об этом пророк указывает ясно. Жертву Богу дух сокрушенный. Оказывается, приношение жертвы и суть измерения поклоняющегося не во внешнем действии. Хотя внешнее действие, без сомнения, произойдет. Но оно во внутреннем состоянии его души. Бог, видя выраженное его действие, только тогда принимает жертву. Кстати, можно это сравнить с жертвой Каина и Авеля, мы понимаем. Потому что Бог смотрит в сердце. И вот эти внешние действия, подкреплены ли они открывшейся душой? Открывшимся сердцем, открывшимся желанием, жертва Богу дух сокрушенный, смиренное сердце, сокрушенное, написано, он не презрит. На иврите жертва карбан. Очень важен этот момент, друзья мои, очень важен. Карбан, я объясню, что это такое, но прежде всего вы мне ответьте, с чем у нас ассоциируется жертва. Что такое жертва для человека? Когда мы говорим «отдать жертву», мы понимаем, что жертва – это то, что мы забираем у себя и приносим Богу. Интересно, что карбан, который переводится часто у нас как жертвоприношение, конечно, и этот аспект включает в себя, но карбан в буквальном переводе означает приближение. Приближение – это то, что приближает к Богу. На основании того, что мы говорили о Ное, это выражение чувств, приближающих к Богу. Жертва олицетворяла не то, что я не хотел отдавать, но отдам возьми. Она олицетворяла выраженные чувства человека. Понимаете разницу? Или, скажем, дополнение к этой мысли. Особой разницы нет, но есть и понимание. Возможно, для кого это было это трудно отдать. Но тогда вопрос, а как же вот человеку богатому, материально обеспеченному, в те времена были такие люди. Если для меня голубка отдать, это действительно в прямом смысле жертва, то для него корову в стаде 100 тысяч прекрасных самцов ничего не стоит. Тогда что это, не жертва? Понимаете разницу? Значит, не только выражается смысл жертвы в том, что трудно, но отдам, а в первую очередь это выражение чувств. Мы должны понять, что не все чувства нас приближают к Богу. Если испытываемое чувство может быть выражено в одной из жертв, то есть в одной из карбонот, как это написано в книге Левит, значит, это чувство приблизит нас к Богу. То есть то, что в сердце. Бог обонял жертвоприношения. И буквально кратко скажу несколько мыслей. Существовало несколько жертвоприношений. Одно из них называлось всесожжение. Всесожжение, когда приносилась особая жертва, сжигаемая без остатка. Никому ничего не доставалось практически. Все уходило, можно сказать, Всевышнему. Но каким чувством это должно сопровождаться? И какое чувство сегодня Бог засчитывает, измеряя поклоняющихся в храме, что они приносят жертву всесожжения? Когда есть переживание, глубокое и внутреннее, что не всегда получается принести пользу Богу и людям. Когда ты страдаешь по-настоящему, что хотел и медлил, и не сделал, а суетился. А когда сделал, понимаешь, мог бы сделать гораздо больше. Когда тоска и боль сопровождают твою жизнь. Вспомните этот фильм про геноцид еврейского народа и про Шиндлера, который спас этот народ, сколько смог. И вот эта концовка, когда остается автомобиль, остается кольцо, и остается страшное чувство, что вот это есть в твоих руках, но это могла быть еще одна, две, три, четыре жизни. Казалось бы, ты сделал так много уже, ты сделал все, ты мог бы почивать на лаврах, мы так порой испытываем ощущения, но здесь совсем другой настрой души. Она переживает, что хотела, но медлила, осуетилась. Она переживает, что делала, но поняла, что все, что сделала, не до конца, можно было и больше. Чувствуется тоска и боль. А это значит, когда дух сокрушен у человека, он именно тоску и боль ощущает, тоску по Богу. Что тогда? Это значит, что человек вдруг, но осознает свою роль, я подчеркиваю, в этом мире. Вдумайтесь о том, что у каждого из нас есть одна ему присущая роль в этом мире. Мы предназначены к его исправлению. Освящая свою жизнь, мы освящаем. Мы исправляем то, что разрушено. Вникая в себя и в учение, мы спасаем и себя, и слушающих нас. Творя добрые дела, мы создаем то, что является причиной для прославления Небесного Отца среди неверующих людей. И тогда человек осознает свою роль. Он понимает, что он мог бы сделать еще. И у него страстное желание, внутреннее, глубокое, и в то же время он молится, он плачет, и он не удовлетворен, что сделал. Вот это чувство и есть всесожжение жертва, которое действительно приносится перед Богом. Оно так и воспринимается, это состояние, как всесожжение. Была еще мирная жертва. Мирная – это немножко другое состояние. Это состояние цельности, состояние благополучия. Чувство цельности, благополучия, оно приходит порой в нашу жизнь после сильнейших испытаний, после определенного труда. И человек не замкнулся в нем, в этом чувстве. Он не живет, что для себя, для меня, мне хорошо и слава Богу. Он теперь делится своим благополучием. Он несет этот шалом, он несет этот мир. У него есть мир. Но он не оставляет его в своем доме. Он выносит его за пределы. Дальше мы читаем «жертва за грех». Это еще одно состояние. Это чувство греха. Это осознание грешности. Есть ли у нас такое осознание, когда есть, как я уже сказал, самая страшная болезнь – это незнание своих болезней, мы слепы к себе. Но когда это и есть, хотя бы ощущение этого – слава Богу, Это значит, человек уже на пути исправления. Даже если он и продолжает грешить еще, но в нем есть уже это чувство греха, значит, ты приближаешься к Богу, слава Ему. Только от Его Духа приходит обличение во грехе. Еще одна жертва, она высока. Это хлебная жертва. Когда человек уже ощущает на духовном уровне свою близость к Богу, и теперь он чувствует нечто особенное, что нужно менять не только внутреннее, а теперь и внешнее. Это работа по одухотворению всей жизни, по одухотворению всего, что происходит в твоей жизни, когда все аспекты должны быть наполнены присутствием Божьим, когда уже в жизни нет ничего мирского и духовного. Когда здесь ты живешь и находишься, и существуешь, и мыслишь не менее свято, чем ты это делаешь на кухне. И слава Богу, это достижимо. Высшее состояние – это была жертва священника. Она сжигалась целиком, без остатка, что означало вся жизнь. Это его жизнь. Сегодня мы читали с вами, Христос вошел в храм и осмотрел все. На следующий день он произнес суд над этой смоковницей, которая облачилась в листья, а не дала плодов. Этот суд вылился на изгнание продающих, сделавших вертепом разбойников, пещерой успокоения жизни веры, превратив ее в некое традиционное, ритуальное, обычное, обыденное и даже циничное. И мы читаем, что он заплакал. Мы знаем это слово, в Библии употребляется и в этом Евангелии, а в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, оно употребляется, когда написано «плачет Рахиль о детях своих». Это не скупая слеза на щеке Спасителя. Когда мать плачет о потерянных детях, она не стыдливо опускает голову. Мы знаем, что женщины кричали на Востоке, когда страдали, когда от них отнимали этих убиенных младенцев. Рахиль плачет о детях своих. То же самое слово. Христос заплакал. Я представляю, я как будто бы слышу эти слова. О, если бы ты знал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих. Он сказал им, вы не узнали день посещения. Друзья мои, мы с вами говорили в самом начале. Праздник Господень означает не памятная дата, а день назначенной встречи с Ним. Аминь.